Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
12 часов 5 минут в Москве. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». И сегодня у нас в гостях адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Грипп и партнер». Лилия, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, сегодня мы будем говорить о семейных делах, коснемся вопросов выплаты алиментов, лишения родительских прав, признания оспаривания отцовства, раздел имущества при разводе и других вопросов, связанных с этой темой. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7925-48-948, либо пишите в Телеграм, говорит МСК-бот. Лилия, расскажите, пожалуйста, что нового за последние недели?
Вот не знаю, даже хорошая или печальная новость, но в моей сумке прямо сейчас лежит 3 свидетельства о регистрации брака. Казалось бы, хорошая новость, да, 3 свидетельства. Но дальше все заканчивается тем, что эти свидетельства, оригиналы этих свидетельств я понесу в суд вместе с подачей иска для расторжения этих браков.
Печально.
Да, но в жизни всякое бывает, да, и в принципе бывает, что люди не смогли договориться, и один брак у меня там 30 лет, один 10 лет, и один там совсем коротенький 5 лет. Да, будем расторгать браки, процедура неизбежная, поскольку есть несовершеннолетние дети, поэтому у нас будет судебный порядок, но есть большие плюсы в этом. Большие плюсы в том, что мои доверители, люди... абсолютно добропорядочные, и мы смогли договориться с другой стороной, с ответчиками, да, там две супруги и один супруг по трем моим делам, о том, что не будет долгих судебных разбирательств по поводу раздела имущества, по поводу определения места жительства
это
ребенка.
Важно.
Это, да, это очень важно, и у нас по поводу раздела имущества в одном случае мы подписали брачный договор нотариальный, составили в другом соглашение о разделе имущества. Но и один у нас еще под вопросом. У нас будет либо тот, либо другой вариант. В принципе, стороны уже договорились, как это сделать более мягко для двоих. И для супруга, и для супруги. Вот. Поэтому при всем при том, что, казалось бы, да, печально, распадаются семьи, но мы говорим о том, что из любой ситуации, какая бы в жизни ни складывалась, мы не вникаем в личные проблемы каждого. Можно выйти с хорошим лицом, остаться
достойно,
правильно, да. Марин, да, остаться хорошими друзьями, приятелями и дальше общаться, имея при этом детишек, которых нужно воспитывать и, в общем-то, заботиться о них.
Спасибо. И по теме алиментов Екатерина задает нам вопрос. Подавала на алименты. Муж уволился с работы, работает неофициально. Имущества у него нет, машину продал. Побоялся ребенку лишнюю копейку отдать. Скажите, пожалуйста, в данной ситуации какая будет выплата алиментов? Или нет смысла даже просить выплачивать алименты?
Абсолютно правильно прозвучало слово. Нет смысла просить. И формулировка вопроса должна быть абсолютно другая. Что значит просить? Милые девушки, женщины, дамы, о какой просьбе может идти речь? В данном контексте речь может идти только о том, что нужно договариваться с папой ребенка, да, и совместно принимать участие в его воспитании, содержании и других моментах. Что касается конкретно данной ситуации, когда... отцы увольняются с работы, либо специально там делают справки 2 НДФЛ.
Что они не работают, да, либо маленькая
либо
зарплата.
Либо с самой маленькой зарплатой. Печально, ну что, всех нас ждет тюрьма за то, что мы не платим алименты, да? У нас есть прекрасная статья 157 в Уголовном кодексе, которая предусматривает лишение свободы до 1 года за злостную неуплату алиментов. Значит, у нас есть исполнительный лист на руках. Либо это выданный судом, да, и, либо нотариальное соглашение, которое тоже приравнивается к исполнительному листу. С этим документом мы идем в службу судебных приставов, где на основании заявления с приложенным листом возбуждается исполнительное производство. А дальше работа службы судебных приставов. Да, так бывает, не выявили имущество. Да, так бывает, что там папа или мама укрыли имущество, которое есть, дабы не платить алименты на содержание своих детей. Ничего страшного. Сначала включается в силу у нас кодекс об административных правонарушениях. Там есть четко прописанная по-моему, 17-14, нужно уточнить, статья за нарушение должником законодательства об исполнительном производстве. То есть если он не оплачивает, мы его привлекаем к административной ответственности. Да, штрафы небольшие, но все же. Два таких привлечения мы можем отправлять материалы для того, чтобы возбудить уголовное дело. Органы, которые занимаются возбуждением данной категории дел, они только рады возбуждать такие дела, потому что состав налицо. Есть должник, который не платит, да, есть факты, подтверждающие, которые не платят. У нас палочная система. Они только ждут таких материалов, чтобы привлечь его. И, ну, возможно, в первый раз это не будет лишение свободы, возможно, это будут исправительные работы, да, там варианты возможны. Но наши должники по алиментам должны помнить о том, что, друзья мои, это уголовная ответственность, которая не так сразу, не так быстро снимается, которая потом может отразиться лично на вас, потому что при трудоустройстве на это все равно обращают внимание, которая потом может отразиться на ваших детях, как и нынешних, так и будущих от других семей, да, потому что все равно посмотрят. У папы была судимость за неуплату алиментов. Вы подумайте о том, как ребенок будет вообще себя чувствовать при этом.
Конечно.
Поэтому в постановке вопроса просить алименты нет, не нужно, ни в коем случае. Нужно садиться, договариваться, а не получается договариваться. Суд. Через компетентные органы, да, привлекать, и вот таким образом можно что-то получить.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, по всему зданию какой-то зумер появился.
Извините, немножко не по адресу. Да. Переходим к другому вопросу. Его задает Елена. Если я буду жить на съемной квартире с ребенком, будучи студенткой, сможет ли муж отобрать у меня ребенка? Имеет ли он на это право?
Если вопрос встает только в арендованном жилье, то не должно быть, потому что все же в совокупности. Есть много семей, которым по какой-то причине удобнее арендованное жилье, да, они могут переехать с другого региона.
Да.
Либо жилье, которое они арендуют, находится в месте ближе к школе, да, своя квартира там или свой дом за городом находится, да. Поэтому, в принципе, арендованное жилье никакой помехи нет. Речь идет здесь о санитарных нормах для ребенка, да, чтобы было место там для игр, чтобы квартира была в надлежащем состоянии, ну и, соответственно, правоустанавливающие документы, договор аренды на это жилье тоже должен быть.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я тут слышал, что отцы могут тоже подавать на алименты, когда ребенку исполняется уже более 18 лет, на пожизненное содержание. Так ли это?
Да, действительно, по семейному законодательству родители, добросовестно исполнявшие свои обязанности по содержанию и воспитанию детей, имеют право претендовать на алименты от своих совершеннолетних трудоспособных детей. Угу. Да, это действительно так.
А это на пожизненное содержание или тоже как бы какой-то период ограничения?
Нет, здесь законодатель не ограничивал на какой срок, да, и у нас в законодательстве не ограничено там 10 лет, 5 лет, да. То есть если уже отношения между родителями и детьми дошли до того, что нужен такой документ и будет исполнительный лист, то его можно пересмотреть, по-моему, только индексацию, потому что со временем там, да, меняется индексация, рост цен и потребительская корзина, и со временем, как правило, не договорившись, его пересматривают. Законодатель не установил, на какой срок, да, ну, соответственно, отсюда можно сделать вывод, что это может быть пожизненно, да.
Спасибо.
Спасибо за вопрос, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Арман. У меня вопрос
такой. Пожалуйста.
Я не сначала слушал вашу передачу. У меня вопрос по водительским правам.
Да, вы не могли бы выключить радио, чтобы могли вас лучше слушать?
Да, вот сейчас слышно, нормально?
Да, замечательно. Пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, смотрите, я проживаю в Москве, и так получилось, что нарушил правила. Без моего ведома был суд. Один суд как приговорил к лишению водительских прав там на 2 месяца. Об этом я не знал, потому что я прописан в городе Саратове.
Простите, я вас перебью. Вы просто не сначала нас слушаете. Дело в том, что сегодня мы говорим о семейных делах, поэтому немножко не по адресу ваш вопрос. В следующий раз обязательно ответим. Спасибо за звонок. Всего доброго. Ничего страшного. Следующий вопрос. Здравствуйте, мне 17 лет, и я беременна уже на 9-м месяце. Моему парню 20 лет, и мы хотим зарегистрировать брак. Родители с двух сторон не против. А какие нам нужны документы для регистрации брака? И сколько нам нужно будет ждать?
Соответственно, здесь речь пойдет про так называемую эмансипацию, когда... когда у нас будут несовершеннолетние признаваться совершеннолетними, да, в связи с тем, что они вступили в брак. В данном случае здесь будет общий порядок. Вы можете пойти в ЗАГС и написать заявление с двух сторон. Соответственно, если бывает, что у нас в ЗАГСах могут не принять, либо написать отказ, вот если будет такой отказ, то тогда придется в судебном порядке устанавливать как раз-таки момент того, что да, вы имеете право и признавать вас эмансипированным, то есть имеющим право на вступление в брак. Да, поэтому первым этапом подавайте заявление. Если будет отказ, позвоните нам, мы посоветуем, что делать с этим дальше.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, Владимир, у меня такой вопрос.
Пожалуйста, можно чуть громче, вас плохо слышно?
У меня такой вопрос.
Пожалуйста.
Вот если ответчик, вот я, допустим, подаю элементы, а ответчик находится в дальнем зарубежье, гражданин другой страны, то по каким законам и как можно востребовать?
Угу. А ответчик имеет место жительства постоянное на территории Российской Федерации?
Нет, он уже переехал, стал гражданином другого государства.
И гражданства Российской Федерации у него тоже нет, соответственно?
Нет.
В данном случае... Как у нас происходит процедура подачи алиментов, когда у нас есть иностранный гражданин, который обязан уплачивать алименты? Мы подавали такие заявления по месту его последнего пребывания, по последнему известному его месту пребывания в Российской Федерации. Соответственно, дальше у нас получаем исполнительный лист. И поскольку здесь будет законодательство двух стран, то вариантов будет несколько. Нужно смотреть, какая страна, чтобы был более там детальный ответ развернутый. Соответственно, в случае... Например, граждан там бывшего СНГ, у нас последний пример такой был с Украиной, да, он гражданин Украины, подавали иск по последнему известному месту пребывания в Москве. Да, мы получили исполнительный лист, исполнительное производство в отношении него заведено в Российской Федерации, что закон предусматривает, поскольку скопилась сумма задолженности, то были какие-то произведены меры, в том числе как раз-таки по запросам в банке и наличию счетов. Дальше, как показывает практика, мы берем законодательство страны, где он находится, прорабатываются все подзаконные акты там, и, соответственно, смотрим международные договора, что они у нас регулируют. Поэтому вопрос очень хороший, но он непростой, и здесь требует, конечно, больше проработки.
Один такой нюанс, что он не был гражданином России, он был гражданином Казахстана, а стал гражданином Германии.
Он не был гражданином России. В данном случае это тоже не имеет значения. В нашем аналогичном случае он тоже не был гражданином России. Тогда все же стоит проработать законодательство, в том числе и Германии. Нужно сделать запрос с юристом и посмотреть местное законодательство. Потому что... А вы гражданин России, получается?
Да.
И этот, я так понимаю, ваш сын, который не платит алименты. Ну, или дочь, неважно, или дочь, неважно. Вопрос хороший, но в данном контексте нужно смотреть все же еще законодательство Германии, что они по этому поводу говорят. Ну, и, соответственно, здесь будет посложнее немножко. Mm-hmm. Здесь будет посложнее... Нужно, придите на консультацию, мы вам подскажем, потому что однозначно сказать невозможно. Фактически, да, вы как гражданин Российской Федерации имеете право на получение алиментов от трудоспособных детей, но мы можем упереться немножечко в законодательство другой страны, не думая, что оно будет ограничивать ваши права в данном случае. Поэтому рекомендую все же прийти на консультацию и посмотреть просто с документами, что было, свидетельства там о рождении, какие сохранились, подтверждение отцовства и все остальное.
Нужно
прочее.
Нужно смотреть документы.
Да.
Спасибо.
Спасибо за вопрос, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Максим зовут.
Пожалуйста, Москва. Максим.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Я полгода как ищу работу, до этого платил алименты, ну, когда у меня, соответственно, была работа. А исполнительный лист по последнему месту работы они передали обратно приставам. Вот сейчас пока я не нашел работу, но я и на бирже труда не становился. Я пока алименты не плачу. А вопрос, исходя из чего мне нужно платить алименты и... ну, пока я работу не найду, то есть вот накопленным и ежемесячно оплачиваю. То есть вот вопрос, как мне поступить. В принципе, я готов, не уклоняюсь, но пока вот этот вопрос не решилось.
Я поняла. Поскольку у вас фактически была определена 1/4 от дохода, да? Я правильно
Совершенно
понимаю?
Верно, да.
Да. В данном случае, дабы избежать и административного привлечения, а дальше и уголовного, то вам все равно лучше не копить, а потом оплатить, а ежемесячно делать платежи. Сделайте расчет приблизительно из той суммы, которая у вас была по платежам раньше, да? Соответственно, в данном случае, если такая ситуация будет продолжаться долго, то ваша супруга бывшая имеет право подать заявление в суд о пересмотре, и дальше они будут исходить из минимального прожиточного минимума в субъекте федерации, где вы проживаете. Соответственно, если в Москве, то в Москве. Тогда будет установлена твердая денежная сумма вне зависимости от того, работаете вы либо не работаете. И тогда уже ситуация может усложниться, потому что будет определено, например, там 7 тысяч рублей ежемесячно, а вот если мы не платим 7-2 раза, уже получается 14 тысяч рублей. Свыше 10 тысяч рублей вам автоматически пристав может вынести постановление и закрыть выезд из страны, да? То есть дальше пойдут уже... Они как ком набираются, пойдут какие-то неприятные истории. Поэтому сейчас рекомендовано оплачивать какую-то сумму, ну, понятно, не по 1000 рублей, не по 500, чтобы это было номинально. Посмотрите из тех сумм, которые вы платили, и поговорите с супругой, может быть, даже в нотариальном порядке подпишите соглашение какое-либо, где будет оговорена твердая сумма. Потому что если оставить вопрос повисшим в воздухе, то потом может быть еще дополнительные вопросы.
Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Формулировка по постановлению судебного пристава 25% от суммы дохода. Причем не указано, что это заработная плата. Если, например, я продаю какое-то имущество,
имущество... От всего дохода, акции, дивиденды, сдача имущества в аренду, любого дохода, любого вашего дохода. Там,
если доход будет от реализации того имущества, которое мы, соответственно, разделили, когда развод оформляли?
Вот смотрите. Согласна, чтобы было понятно, приведу наглядный пример. Когда мы продаем имущество, мы получаем прибыль. С прибыли мы платим налог 13% в государство. Вот все то имущество, которое считается прибылью, с него вы и должны оплачивать. Все то имущество, которое не подлежит, то есть бывает там за миллион купили, за миллион продали, но нет прибыли здесь, и соответственно...
То есть именно с дельты нужно 25%?
Конечно, с прибыли, понятно. С прибыли, с любой там акции, доли, дивиденды, картины продали, все что угодно, Абсолютно со всего 1/4 будет считаться.
Понятно. Ну, если есть возможность у нотариуса оформить соглашение, то там, это, наверное, правильно будет порядок.
Там дело в том, что будет, очевидно, судебный порядок, потому что законодатель нам предусмотрел в том порядке, в котором оно было изначально. Да? То есть если бы у вас изначальное соглашение было нотариальное, то изменять мы его могли бы нотариально. В данном случае, я так поняла, 1/4 обычно это суд, да, и это был... Судебный...
Обычный суд был, да.
Да, обычный суд, и был судебный... Район был, мировой суд, что у вас, был спор о детях? В мировом
суде?
Да, тогда это был просто судебный приказ, и, соответственно, было определено вот 25%, либо 1/4. Пусть поговорите с ней, пусть подает заявление о пересмотре, и, в общем-то, договоритесь с ней о какой-то сумме, там, технические моменты, за несколько месяцев вы все дооформите. А это время оплачивайте хотя бы какие-то, соответственно, деньги на счет.
Спасибо за вопрос, Максим, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Попробуем еще раз. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алексей, меня
пожалуйста.
Зовут из Москвы.
Пожалуйста.
Да, смотрите, у меня такая ситуация. Я 8 лет в разводе с супругой. Угу. Вот, у нас ребенок 14 лет. 6 лет я исправно платил алименты, работал. Потом, значит, уволился. И 2 года, в момент, когда уволился, значит, ребенок проживает со мной последние 2 года. Исполнитель по алиментам находится у жены. Вот, я и не плачу алименты, соответственно. И сейчас встает вопрос, вот я хотел бы как бы прекратить вот это алиментное дело. Как мне это все сделать?
А супруга согласна, бывшая супруга? Вы с ней обсуждали эту тему?
Нет, с ней, значит, тема обсуждается только в том ракурсе, что она говорит, да я у тебя сейчас за последние 2 года все эти алименты отслужу, в общем, и...
И по большому счету она права. И по большому счету она права, потому что эти элементы она может взыскать с вас за 3 последних года, даже больше, чем за 2. Здесь у вас был судебный порядок определения места жительства ребенка?
Да, он был специально с ней. Определялся место жительства, мировой суд определял.
Обычно районный суд определяет место жительства детей, все, что связано с детишками, определяет районный суд. Но неважно.
Ну, изначально, да, вот тогда, 8 лет назад, это был мировой судья.
Угу. А еще такой вопрос. Сейчас 2 последних года ребенок проживает с вами постоянно.
Да, да, постоянно проживает со мной.
В данном случае я бы рекомендовала подать заявление о пересмотре, поскольку изменились обстоятельства. Ребенок фактически проживает с вами, вы полностью занимаетесь его воспитанием, содержанием.
Да, абсолютно. То есть школа, все на мне, там все полностью, содержание, все на мне.
Да, и в связи с чем вы бы просили, соответственно, и изменить порядок как раз-таки алиментного соглашения. Вот. Но в данном случае вы можете поговорить с супругой о том, что... Но у нее это право никто в любом случае не отнимет. За 2 последние года она все равно имеет право подать заявление и взыскать эти элементы. Ну, так сложилось. Просто нужно было изначально, когда ребенок переехал к вам, этот вопрос сразу утрясать и закрывать, да, и, соответственно, проговаривать тот момент, что проживание ребенка... Я не понимаю мамочек, да, когда ребенок фактически живет с папой, папа его содержит, она ему говорит, я с тебя еще алименты потребую.
Алименты, да,
да. Нелогично, это понятно. Но в данном случае поговорите с ней, если не удастся договориться, но она все равно будет вас дергать за эту веревочку постоянно.
Да,
чуть
вот
что.
Хотелось бы эту веревочку обрубить.
В судебном порядке.
Это в районный суд нужно идти, да. Определять место жительства,
да,
ребенка.
Да, да. Это определять место жительства ребенка и порядок общения с ребенком родителя, проживающего отдельно, в данном случае вашей бывшей супруги, с которой вы уже 8 лет в разводе находитесь.
Но потребовать алименты за последние года она имеет.
Имеет,
право,
да, это
имеет.
Имеет.
У меня есть шанс ей не выплатить эти алименты. Я имею в виду,
конечно, но это все будет в судебном порядке, когда она подаст иск, а вы уже будете доказывать, что все оплатили фактически. Да.
Друзья, мы продолжим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами на «Говорит Москва».
Народный адвокат.
12:35 в Москве. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». Мы продолжаем. У нас в студии адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Грипп и партнеры». Лилия, добрый день еще раз.
Добрый день.
Друзья, сегодня мы говорим о семейных делах, о выплате алиментов, о лишении родительских прав, о признании оспаривания отцовства, о разделе имущества при разводе. В общем, обо всех этих вопросах, что связано с этой темой. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7925-48948, в телеграме «Говорит МСК-бот». Евгений задает нам следующий вопрос. После развода оба ребенка остались проживать с матерью по решению суда. Сейчас старшая дочь, 14 лет, хочет переехать жить ко мне, к отцу. Нужно ли мне обращаться в суд для определения места жительства дочери или есть другие варианты? Мать не настроена просто отпустить дочь жить ко мне.
Но если нет согласия и соглашения между родителями, то тогда в данном случае, в связи с тем, что изменились фактические обстоятельства, нужно будет подавать заявление в суд, потому что суд у нас определял место жительства ребенка, да, и в связи с тем, что как раз-таки и возраст уже у ребенка, когда мнение ребенка учитывается, да, хочу напомнить, что мнение ребенка по проживанию с одним из родителей учитывается с 10 лет, угу, то в данном случае, если не будет получено согласие от второго родителя, нужно будет обращаться в суд. И в судебном порядке я не вижу никаких проблем, но, опять-таки, это все время, да, придется опять привлекать иные лица, в данном случае это органы опеки и попечительства, которые будут давать свои там заключения, соглашения. Ну, либо, соответственно, вы договоритесь миром, и в судебном порядке будет подписано мировое соглашение, где один ребенок будет проживать с мамой, второй ребенок будет проживать с папой.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какую очередность при разделе имущества имеют брат, сестра?
Угу. При разделе имущества ни брат, ни сестра не имеют никаких очередностей и никаких прав. Соответственно, при разделе имущества имеют право на это имущество супруги, муж и жена, либо бывший муж и бывшая жена. А братья и сестры смогут иметь какое-то право на имущество в том случае, когда оно уже будет переходить по наследству. То есть если один... Да.
А если вот после смерти по наследству... Не по наследству? Да, по наследству получается. Угу. Вот там, значит, умерла сестра, и вот имеет право кто-то там какую-то очередность на ее имущество?
Конечно. Значит, наследники в первой очереди у нас родители, мужья и дети. Если у нас нет наследников в первой очереди, нет у человека ни родителей, ни мужа, жены, либо детей, то наследники второй очереди, конечно, это дедушки, бабушки, братья и сестры.
Соответственно, спасибо, потому что ей прислали повестку явиться в суд по разделу имущества сестры там как третье лицо, вот как написано.
Как третье лицо, значит, у нее какие-то интересы в этом наследстве должны быть. Почему как третье лицо, значит, возник спор по поводу этого имущества. И вполне возможно, что из третьего лица она может быть переведена в другую категорию, например, истца. Да? Мы не знаем все материалы дела. И, соответственно, конечно, пусть идет в суд, берет копию искового заявления, которое подано, а уже там будет известна суть и понятно, в чем причина спора. И вполне возможно, что да, у нее тоже будут права на какую-то часть этого наследственного имущества.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, будьте добры, такой вопрос.
Пожалуйста, представьтесь.
Александр, меня
пожалуйста,
зовут
ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, отец умер, наследники два брата. Один из них инвалид первой группы. Угу. Есть какие-то особенности в получении наследства?
Завещание есть?
Завещания нет.
Завещания нет, тогда в силу закона в равных долях. Никаких преференций в данном случае не будет. В данном случае у нас оба брата являются наследниками первой очереди по закону. Соответственно, если нет жены отца, там мамы этих братьев, если у него нет родителей, то остается два человека, и все, и вся наследственная масса будет делиться по одной второй.
Да. Простите, а как происходит это, как взаимодействие происходит, если брат-инвалид первой группы, ну, то есть он не в состоянии?
Ничего страшного, он может либо сделать доверенность на представление интересов, да, третьего лица, кто будет подавать документы за него у нотариуса, либо он может вызвать нотариуса на дом и, соответственно, дома сделать какие-то нотариальные и процессуальные действия. Поэтому суть...
Он не физически инвалид. Психиатрия, инвалид по...
Значит, у него есть опекун или попечитель.
А если опекун и попечитель был отец, а дальше никого?
Ага, очень, да, это все немножко усложняет, но право его на наследство никто не отменял, да. Соответственно, если умер попечитель, такое бывает, да, если умер попечитель, то органы опеки и попечительства уже знают об этом, и сейчас будет вставать вопрос о том, кто будет новым, да, кто будет заниматься опять-таки тем, чтобы за этим человеком все-таки ввелась какое-то наблюдение, работа, и отстаивались его законные права и интересы. И в данном случае, если он находится в больнице по состоянию здоровья психическому, у него будет законный опекун, то вот этот опекун в его интересах и будет на брата оформлять, соответственно, имущество. И в данном случае закон подразумевает, что опекун добросовестно будет и распоряжаться этим имуществом в интересах, опять-таки, опекаемого, да, поэтому ситуация, да, усложнилось, но он признан, что у нас, недееспособным?
Да, да, он инвалид первой группы, и он недееспособен. Просто я хочу понять, насколько будет внутри этого процесса государство.
Будет государство, в любом случае здесь без органов опеки и попечительства не обойдется. Но государство будет не в своих интересах, а оно будет в интересах как раз-таки вот этого одного из братьев инвалида первой группы, да, чтобы его интересы были соблюдены. Поэтому в данном случае наследственное дело открыли уже?
Нет еще.
Не открыли. Открывать, очевидно, будет наследственное дело. Брат, который дееспособный, он возьмет свидетельство о смерти, пойдет к нотариусу, откроет как раз-таки наследственное дело и через 6 месяцев получит 2 свидетельства о наследстве на одного и на второго, да. Но, соответственно, брат должен указать, что есть и еще один наследник брат. Конечно, здесь много нюансов и здесь много вопросов, которые могут быть при недобросовестности одного из братьев, да, сыграть злую шутку со вторым, но будем надеяться, что все-таки этого не произойдет, да.
Спасибо большое.
Пожалуйста, да. Спасибо за вопрос, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь. Юрий. Пожалуйста, Юрий.
Вот такой вопрос, смотрите. Да. Есть квартира, есть родная сестра. Вот, я хочу написать завещание на эту квартиру на чужого человека. Угу. Будет ли сестра претендовать на нее? Угу. И еще в завещании какие данные о этом человеке я должен внести?
Так, смотрите, а наследники первой очереди еще есть? Нет. У вас? То есть ни мамы, папы, ни жены, ни детей?
Ну, как бы жена тоже согласна.
Не,
нет, жена не будет претендовать.
Понятно. А жена, может быть, сейчас она и согласна, она и не хочет претендовать, но у нас есть законы, ну, и который к моменту, когда вас не станет, у нее будет законное право на обязательную долю в наследстве.
Я понимаю, я имею в виду, вот именно если вот вдруг, ну, нет никого, вот только сестра родная остается,
например. Если будет завещание, то она может его только оспорить. При завещании право на обязательную долю в наследстве имеют только наследники первой очереди. Это те, кого мы перечислили. Родители, муж, жена и дети.
Ну, это легко будет ей сделать?
Завещание оспорить, в принципе, нелегко. Оспорить завещание и договор дарения – это два документа, которые сложнее всего, в принципе, оспорить в судебном порядке. В данном случае завещание вы составляете у нотариуса, да? Нотариус, когда вы к нему приходите, устанавливает личность, да, то есть сверяет вас и паспорт ваш, устанавливает вашу дееспособность в рамках своих полномочий. Дальше у него же составляется этот документ. Завещание может быть как открытое, так и закрытое. В завещании вы прописываете то имущество, которое вы хотите завещать, и тому лицу, кому вы хотите завещать. Если это физическое лицо, то при наличии паспортных данных можно указать паспортные данные, помимо фамилии, имя, отчество, чтобы потом легче было идентифицировать. Да? Если это...
А если нет, вот у меня, я просто есть имя, там, фамилия человека, ну, пускай, допустим, адрес, паспорт нет, или их обязательно вносить?
Нет, они не обязательны, мы говорим про то, что так будет легче идентифицировать человека, потому что к тому моменту может оказаться 2, 3, 4 однофамильца даже с одинаковой датой рождения. Как мы будем делать привязку, что именно этот человек, да, и потом на это имущество смогут претендовать несколько. Поэтому по возможности, конечно же, по возможности, чтобы потом было меньше проблем, указываются данные все, которые имеются, конкретного человека.
А если вот один такой придет, как бы ему это и останется.
Ну, нет, да, конечно. Потому что он только один знает об этом, да, и мы говорим о том, чтобы недобропорядочные наследники не могли испортить кому-то жизнь, да, найти человека с такими же фамилией, имя, отчество, там, даже датой рождения, и не начались истории непонятные. Если в идеальном, в хорошем, в идеальной ситуации, в хорошей, то никаких вопросов не должно быть, достаточно там фамилии, имя, отчество и тех данных, которые вы знаете.
Понятно, спасибо.
Спасибо за вопрос, Юрий, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Антон, Москва. Вопрос следующий. Пожалуйста. Есть пожилой человек. Да, у нее две дочери, соответственно. Угу. Пожилой человек хочет отписать свое имущество, конкретно квартиру, на внука одной из дочерей. Причем формулировка поставлена таким образом, чтобы дочери не претендовали. Но одна, в принципе, нормально, она согласна. Соответственно, ее ребенок на внук хотят отписать. Другая, там идет очень неприятная ситуация с скорейшими пожеланиями. Ну, угу. Вы понимаете, да. Угу. То есть с формулировкой о том, что, мол, я поборюсь потом за все это дело. Угу. То есть как это можно сделать безопасно, чтобы...
Если речь идет о том, чтобы сейчас, ну, сделайте, наверное, договор дарения. Будет оптимальный способ, да. За что она потом судиться будет? Ну, будет... пытаться пробовать признать этот договор дарения недействительным? Нет, не сможет. Их мама вправе распорядиться своей собственностью при жизни по своему усмотрению, в том числе и подарить одной из дочерей. Если она планирует подарить эту квартиру внуку одной из дочерей, то абсолютно ничего этому не препятствует. Да? И чтобы было еще меньше вопросов, хотя здесь идет речь про отчуждение целостной квартиры, да, то лучше это... И он не требует обязательной нотариальной формы, но лучше сделать у нотариуса, да, чтобы нотариус потом был в том числе свидетелем, что да, человек находился в светлом уме там и понимал значение своих действий, и, соответственно, других вопросов не возникало. Поэтому сейчас, да, рекомендую сделать договор дарения, и на этом вся история закончится.
Хорошо, да. Получается, при составлении завещания в любом случае две дочери будут иметь обязательную долю, правильно?
Нет. Если будет завещание на одну из дочерей, то при завещании все имущество отошло бы ей. Но мы не знаем на момент смерти мамы этих двух дочерей, в каком состоянии будет одна из дочерей. Может так оказаться, что на момент смерти одна из дочерей будет нетрудоспособной. То есть пенсионеркой, да, например, ей там будет уже 60 лет. Либо она получит инвалидность. И в таком случае, да, действительно, она будет иметь право на обязательную долю в наследстве. В данном случае обязательная доля в наследстве – это не менее 1/2, чем полагалось бы ей по закону. То есть не менее 1/4 от квартиры. Поэтому в данном случае завещание, конечно, не совсем будет правильно. Если есть твердое намерение, пусть делают договор дарения.
Понял вас. Большое спасибо.
Спасибо за вопрос, Антон. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Москвы. Меня интересует такой вопрос.
Пожалуйста, вы не могли бы выключить радио?
Да, выключила.
Спасибо.
Я владею 1/2 квартиры.
Угу.
Вот. Я хотела бы оставить себе, допустим, 1/6 или 1/7, а остальное перевести вот на сына, с которым я владею. Можно так сделать?
Да, конечно, вы вправе оставить себе сколько угодно. Единственное, что с технической точки зрения это нужно будет выделить доли. Но либо чтобы было проще, там вы можете... В данном случае сделка будет нотариальная, да, потому что касательно долей. В данном случае, если у вас 1/2, ну, вы можете распорядиться, там, 1/2 подарить, тогда у вас останется 1/4. Дальше просто немножко сложнее, потому что нужно будет заниматься выделом и разделением этих долей. Это сделать не так просто. В данном случае, если у вас с сыном более-менее хорошие отношения, то сделайте договор дарения на 1/2 от того, что у вас есть, потому что вам не придется платить налоги ни вам, ни ему. Да? Сделка, договор дарения между близкими родственниками. Вот. А так, в принципе, вас ничего не ограничивает. Вы можете, конечно, подарить сколько угодно и оставить себе там самую малость, самую небольшую часть, но для того, чтобы просто быть самой спокойной, я понимаю, почему так происходит.
Да. Вы правильно меня поняли.
Абсолютно.
И это, скажите, я всего должна оформить у нотариуса и там же оформить завещание на эту маленькую долю.
Конечно, свою, конечно, конечно, потому что договор дарения вы оформите у нотариуса, нотариус сам отправит документы в Росреестр, и через несколько дней вы у нотариуса же получите выписку, у вас останется небольшая доля, на которую вы можете написать завещание все на того же своего любимого ребеночка.
Да. Все, спасибо,
спасибо
большое.
Спасибо за вопрос, всего доброго. А, следующий вопрос, 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Вы не скажете, я пенсионер, владелец... Сейчас я выключу.
Да, спасибо.
Значит, ну, я владелец 3-комнатной квартиры, и со мной проживает дочь. Ей сейчас уже 50 лет. Она, ну, то есть я часто бывал в командировках, там, в санаториях, ну, и она оплачивала мою часть квартплаты. Квитанции были все на мое имя. А я сейчас боюсь, что вот то, что она платила, вот, и, ну, иной раз и по вашей передаче я слышал вопросы такие, что вот этот долг, который может возникнуть, но он возник уже, вот этот, что она платила за квартиру, вот, она может обратить в отслужение от меня в моей квартире доли. В моей квартире этой, где она живет тоже. Вот это я боюсь. А это возможно? И как это сделать, чтобы избежать?
Я поняла. Этого? Теперь у меня вопрос встречный. Квартира только в вашей собственности?
Да, я один собственник.
Вы один собственник. Нет. Так, хорошо. А теперь еще второй вопрос. О какой сумме может идти речь? О каких платежах, те, которые она может подтвердить документально? То, что лично она со своего счета или со своих денег оплачивала?
Ну, то есть вот по квитанции, которая на мое имя, Да, значит, ну, наверное, лет 10 она платила, ну, за воду там, за, ну, вот это все квартирные дела.
Но квитанции оформлены на ваше имя, и, соответственно, плательщик в этих квитанциях, плательщиком по этим квитанциям являетесь вы.
Да, 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 да. И вот я боюсь это, что она как бы заявит права, что она вот платила, угу. И я хочу, дескать, какую-то маленькую часть доли. Потом она будет,
Я поняла да. вопрос, я поняла вопрос. Пока что вам бояться нечего. Что, чтобы так сделать, она должна собрать все эти квитанции и доказать, что именно она оплачивала со своих денежных средств, а не с тех денежных средств, которые вы ей передавали. Это первое. Да, этот судебный процесс может затянуться на какое-то время. Дальше мы будем исходить из того, что, например, средняя оплата за коммунальную квартиру, там трехкомнатную, ну, будем считать 5000 рублей. Раньше было меньше, сейчас чуть больше, 5 тысяч, да, в год это 60 тысяч, то есть максимальная сумма задолженности 600 тысяч рублей. Эти 600 тысяч рублей, это грубые приблизительные цифры, да. Да, там может быть меньше гораздо, потому что суммы могли быть меньше. Даже если она докажет, что все эти деньги она оплатила с личного, со своего счета каким-то образом, что будет не просто доказать, она получит исполнительный лист. С этим исполнительным листом она пойдет в службу судебных приставов, где будет подавать заявление о возбуждении исполнительного производства. Дальше будет следующая ситуация. Судебный пристав-исполнитель сделает запрос в банке, где будут обнаружены ваши счета. Ну, в том числе будет обнаружен счет с вашей пенсией. На него смогут наложить арест, что очевидно и будет сделано. Дальше история затягивается. Вам придется пойти в службу судебных приставов, просить о разблокировке этого счета, потому что он пенсионный, да, и чтобы не все деньги удерживались. Если будет такая история, то вам по этому исполнительному листу вы будете вынуждены, да, оплачивать какую-то часть денежных средств, но платить это ежемесячно, например, там, по 500 рублей там, или там, по 700 рублей, столько, сколько вам позволяет ваше имущественное положение. В данном случае вы не становитесь злостным неплательщиком по исполнительному листу, и претендовать на вашу квартиру, то есть выставить ее на торги, никто не сможет. Поэтому речь о том, что за долги она может получить часть квартиры, практически невозможно. То есть она уйдет в судебные тяжбы на несколько лет. Хотя тоже непонятная история. Она, как дочь, единственный ребенок, должна понимать, что все равно после вашего ухода эта квартира достанется ей. Да. Как можно вообще, в принципе, поднимать с папой разговор о том, что я у тебя отсужу там часть квартиры за то, что я платила за квартиру, в которой она же проживает? Непонятная история, да. Но вам волноваться не о чем, поэтому пусть, если уж ситуация дошла до этого, пусть, конечно, собирает документы, подает в суд и...
Я извиняюсь, да. А как разделить вот этот мою, ну, вот этот оплату на ее и еще в отдельном?
Ну, сейчас разделение счетов фактически возможно только в судебном порядке. Тоже процедура очень и очень непростая. С учетом того, что вы собственник этого имущества, да, то, по большому счету, в таких историях я бы вообще сняла ее с регистрационного учета, чтобы она осознала вообще всю ответственность, извините, потому что такие темы, они душетрепещущие всегда, да? Как вообще можно такие истории делать? А так, ну, в судебном порядке можно попробовать, что тоже будет непросто. Поскольку вы вдвоем зарегистрированы, то это бремя ответственности, соответственно, разделить. Но это тоже займет время. Поговорите с ней, и я очень надеюсь, что у вас наладятся отношения, потому что жизнь слишком коротка, и лучше бы, чтобы вы общались в хорошем, в добром ключе, чего я вам и желаю.
Ну, все, спасибо.
Спасибо за вопрос, всего доброго. И последний вопрос, очень кратко. Можно ли подать заявление на увеличение размера алиментов, если открылся факт, что муж работает неофициально?
Да, можно. Это если очень коротко ответить.
Чуть-чуть поподробнее.
А если чуть-чуть, да, поподробнее, то, конечно же, мы можем подать об индексации, да, о том, что если там была оговорена какая-то твердая денежная сумма, то, соответственно, тоже изменить порядок, потому что изменились там имущественные условия, да, и, соответственно, изменилось там уровень прожиточного минимума. Поэтому, да, конечно, можно, и все зависит от того, в судебном порядке было или в нотариальном. Соответственно, если в нотариальном у нотариуса, если в судебном, то в суде.
Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю Лилию Петрик, адвоката, партнера адвокатского бюро «Гриб и партнеры». Лилия, спасибо вам большое за ответ на вопросы.
Спасибо вам.
А с вами была программа «Народный адвокат» Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».